радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, очередной час нашего вещания откроет уже привычная вам рубрика «Территория семьи» с ее ведущей, руководителем межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмилой Аркадьевной Рябиченко. Тема ее сегодняшней беседы – о новых опасностях, подстерегающих семью в современном образовательном пространстве. Затем в эфир выйдет передача из цикла «Православная книга России». Сегодня в гостях у ее ведущего, генерального директора издательства «Дар», члена издательского совета Русской Православной Церкви Георгия Михайловича Гупола, будут представители издательства «Лепта», генеральный директор Алексей Степанович Головин и главный редактор этого издательства Ольга Евгеньевна Голосова. Программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами сегодня снова говорим о том, что нам нужно делать для того, чтобы территория нашей семьи оставалась неизменной, целостной, неразрушенной, и чтобы на этой территории были по-прежнему законы любви, милосердия, добра, те, к которым мы привыкли в наших собственных родительских семьях. Сегодня мы с вами говорим о том, какие еще факторы опасности для сохранения целостности семьи возникают в нашей жизни. Давайте с вами коснемся того, что происходит в образовательном пространстве. Тем более, что жизнь активно подталкивает нас к этому. К нам в общественное движение практически ежедневно обращаются по электронной почте, по телефону, лично граждане, которые встречаются с желанием учреждения образования узнать максимально много о семье ребенка, который посещает это учреждение. Они приносят нам анкеты, карты оценки фактического питания, информированное добровольное согласие, различные бланки, о которых я хотела бы сегодня с вами поговорить. Мы с вами же говорили о паспорте здоровья школьника, говорили, что это ювенальная технология по разрушению нашей семьи, по аккумулированию данных о ребенке, о семье на каком-то непонятном для нас ресурсе с непонятной, незаявленной для нас целью. Я хочу вам сказать, что паспорт здоровья школьника, несмотря на то, что его введение на данный момент является незаконным, тем не менее активно внедряется в нашу жизнь, теперь еще и в электронных формах. То есть создан электронный паспорт здоровья школьника. Это означает, что в электронных средствах массовой информации будут находиться сведения о вашем ребенке, о вашей семье, о подробностях жизни вашей семьи и о том, чем вы располагаете. Думаю, что не надо обладать большими познаниями электронной техники, большими познаниями о том, как осуществляется передача электронных данных, для того, чтобы понять, что это не есть хорошо, что это, в общем-то, представляет, ну, по крайней мере, ставит знак вопроса для каждого из нас. Нам как благо преподносят введение в нашу жизнь электронного дневника, электронного журнала. Фирма с аналогичным названием «Электронный дневник» распространяет свои рекламные объявления по интернету, подключает к своей деятельности руководство средних образовательных учреждений, расписывает о том, как это замечательно иметь электронное расписание уроков в электронном дневнике, иметь электронный журнал, в котором классный руководитель может проставлять оценки по всем предметам, иметь электронный дневник для каждого школьника, в который родители могут зайти и посмотреть, что там есть. А школьник может домашнее задание там посмотреть, и не надо ему больше на уроки записывать. Как это замечательно, что все может быть размещено на электронном сайте школы. Как это замечательно, что все-все данные можно внести в электронном виде на какой-то ресурс, где каждый может посмотреть и увидеть. И вот именно мы об этом и говорим. Каждый может посмотреть. Совсем недавно был скандал. Родители одной школы в регионах заявили о том, что они не согласны, подняли вообще-то большой шум. Не согласны они были с тем, что все сведения об учениках класса, включая домашние адреса, телефоны, сведения родителей, ну, все то, что вписывают обычно в графы журнала, все эти сведения в электронном виде были доступны для прочтения любым желающим на сайте школы. Администрация школы отрапортовала потом, что произошла ошибка, что они этого не хотели. Но, тем не менее, вы же сами понимаете, что в интернете ничего никуда не исчезает бесследно. Если появились какие-то данные, они там и находятся. Это как в космосе мусор, он никуда не исчезает. Поэтому относитесь к этому так, что электронные сведения о вашей семье, попадая в интернет-пространство, уже не могут быть уничтоженными. Что же там у нас еще находится в этом космическом пространстве мусора, которым, в общем-то, наверное, могут обозначаться очень многие ненужные для нашей жизни вещи. Вот в электронном журнале, который вводят очень активно многие школы, помимо оценок ученика, будет обозначен еще такой раздел, как питание ребенка, как библиотека, то есть книги, медиатека, объявления и так далее, и так далее. Там же в этом электронном дневнике предполагается создание личной страницы. И на прошлой неделе к нам обратились родители, встревоженные тем, что в 5 классе школьникам учитель заявил, что вы теперь должны будете в своем электронном дневнике на своей личной странице писать свое мнение о том, что происходит в жизни, как вы относитесь к тому, что происходит то или иное событие, что вы думаете о том или ином факте общественной, социальной ситуации. И вообще просто все, что вы думаете о жизни, ну, что вам объяснять, что такое личный дневник? То есть их обязали вести личный дневник в электронных средствах массовой информации. Родители, встревоженные этим, обратились к нам и сказали, как нам поступить в этом случае, что нам с этим делать. Наших детей заставляют просто выворачивать свою душу наизнанку в широком доступе для всех желающих. Ну, что мы с вами можем посоветовать в таком случае? Конечно же, не подчиняться этому. Конечно, никто не может нас это обязать делать. Но вы сами понимаете, что родители детей, находящихся в учебном заведении, не свободны в полной мере в своих действиях. Они всегда помнят, что ребенок является заложником, грубо говоря, системы, потому что если родитель не найдет общего языка с персоналом учебного заведения, с администрацией, то это все может иметь плачевные последствия в виде каких-то санкций по отношению к ребенку. Но, тем не менее, есть один ресурс. Если родитель выступает не в одиночестве, а целый класс или параллель, или все родители приняли решение, что такие дневники они своим детям вести не позволят, и заставлять их не будут. И мало того, они, как основные заказчики образовательных услуг, нас же склоняют к тому, что у нас образование теперь – это сфера услуг. Так вот, основные заказчики – это родители. Так вот, как заказчики, они имеют право устанавливать свои порядки. Вот если мы говорим, что мы категорически против, наша сфера образования в школе хочется ей стать в положении исполнителя услуг, исполнителя заказа на услуги, так вот сфера образования должна прислушаться к мнению заказчиков, подчиниться ему и скоординировать действия в соответствии с заказом. А теперь я хочу вам сказать о тех документах, которые в большом количестве предлагаются для заполнения родителями и детьми в образовательном пространстве. Ну, конечно, это информированное добровольное согласие на то или иное действие по отношению к ребенку. Ну, самое первое – это добровольное согласие на обработку персональных данных ребенка. В нашем архиве находится не менее двух десятков образцов таких бланков информированного согласия на обработку персональных данных. Я бы хотела вам сказать, что они, конечно, в основе содержат одинаковые позиции, но есть различия, скажем, в преамбуле таких документов и в окончании. Наверное, это такие местные колориты. В каждой местности свои. Вот в Ставропольском крае нам передавали бланк, в котором сказано, что я соглашаюсь на обработку персональных данных моего ребенка, включая трансграничную передачу третьим лицам и юридические последствия этой передачи. Это страшные вообще условия, когда вы соглашаетесь на юридические последствия передачи персональных данных вашего ребенка третьим лицам, включая трансграничную передачу. Для тех, кто не знает, что такое трансграничная, это значит передача через границу каким-то иным людям, иным лицам. Если вы не заказывали такую передачу этих данных, если у вас нет родственников за границей, то о какой передаче данных вашего ребенка идет речь? Если в вашем бланке предусмотрено ваше разрешение на какой-то определенный срок работы с данными вашего ребенка, мы тоже можем убедиться в том, что эти пожелания от администрации имеют различный характер. В одних бланках написано «на время учебы ребенка», в других бланках написано «согласие может быть отложено на любой момент», а в третьих бланках написано «пожизненное согласие». Как-то недавно мне принесли бланк, в котором написано «я своей волею даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка пожизненно». Ну, как-то даже это уже и пугающе звучит «свою волю пожизненно». Как будто ты какой-то договор с какой-то потусторонней силой подписываешь. Поэтому будьте внимательны к этому. К чему вас призывают? На что вы соглашаетесь? И старайтесь предусмотреть, что за этим будет. В нашем архиве есть такой бланк, как информированное добровольное согласие ребенка или законного представителя на проведение комплексного профилактического медицинского осмотра. И я хочу вам сейчас сказать, вот читайте внимательно такие документы. Это вот в Нижнем Новгороде нам передали бланк. Даю согласие на проведение комплексного профилактического медицинского осмотра фамилии, имя, отчество ребенка. Мне были разъяснены цель, характер, объем планированного медицинского обследования. И я согласен с тем, что результаты комплексного профилактического медицинского осмотра могут быть использованы учреждением там, медицинской академии Минздравсоцразвития, это Нижнего Новгорода, департамент образования администрации, Нижний Новгород здравоохранения администрации и так далее, для научных и образовательных целей, а также согласен на обработку персональных данных в соответствии с законом о персональных данных. Так вот, смотрите, и в этом бланке стоит еще позиция подпись ребенка и подпись представителя ребенка. Так вот, смотрите, что выходит. Что есть некая организация или ряд организаций, которые хотят узнать все о вашем ребенке. Все, что касается его здоровья, перспектив этого здоровья, ну и мало ли чего еще. Далее, эти данные будут использованы для научных и образовательных целей. То есть они будут обобщаться, они будут где-то озвучиваться, они будут где-то печататься, они будут использоваться для образования кого-то. И тут нет ни одного слова, а где и как это все будет осуществляться. Значит, мы должны думать, что само по себе согласие носит формальный характер, что на самом деле наши интересы соблюдаться не будут, что меньше всего заботит авторов данного бланка сохранность сведений о нашей жизни, о жизни семьи, о жизни детей. И, конечно, мы не можем с доверием относиться к такому посылу. Мы считаем, что это интервенция на территорию семьи, и мы должны себя обезопасить в этом случае. Также хочу вам сказать еще о одном документе, распространяемом также в Нижнем Новгороде, карта оценки физического питания младшего школьника. Почему мы об этом говорим? Вы, может быть, находитесь не в Нижнем Новгороде, но все эти бланки имеют тенденцию распространяться широкой волной по всем регионам страны. Итак, анкета для оценки фактического питания младшего школьника. Она обращена к родителям. Родителям говорится о том, что им необходимо заполнить анкету для проведения комплексной оценки фактического питания. Вопросы всеобъемлющие, достаточно подробные. Цель исследования не заявлена, вообще не заявлена. Согласие родителей не спрашивается. Исходя из закона о персональных данных, только вы можете распоряжаться сведениям о ребенке и о семье. И ваше право также охраняется Конституцией. Итак, в этом анкетном методе оценки питания школьника есть такие вопросы. Часто ли случается, что интервал между приемом пищи удлиняется до 5 и более часов? Часто ли ваш ребенок испытывает чувство голода? Бывает ли, что он ложится спать на голодный желудок? Считает ли ваш ребенок достаточность длительность периода между уроками для приема пищи? Как часто он ест купленные в магазине пельмени, котлеты, блины и так далее? Каждый ли день он употребляет горячие блюда, суп, бульоны, свежие фрукты зимой, там осенью, летом и так далее, колбасные изделия, молоко и прочее. Вопросов много, 45 позиций, цель исследования не заявлена. Мы можем тогда с вами фантазировать на тему, для чего это делается. Давайте подготовимся к самому плохому варианту. Оценка питания, если она не заявлена, предполагает использование в каких-то, ну, наверное, неблаговидных целях. Поэтому одной из таких целей является оценка семьи с точки зрения угрозы жизни ребенку. Так вот, один из критериев оценки семьи в этом отношении – это недостаточность рациона питания, недостаточность самого питания, снижение массы тела. В таком случае семья может быть признана опасной для воспитания своего ребенка, и в таком случае она может быть избавлена от обязанности заботиться о своем ребенке посредством изъятия ребенка. Вот когда вы такую анкету будете получать в руки, прежде чем ее заполнять, подписывать и сдавать авторам, подумайте о том, что будет в результате заполнения вами такой анкеты. Мне не хочется вас пугать, но, к сожалению, реальность такова, что сценарий может быть самый разный. Поэтому помните, что заполнять анкету вас никто не имеет права застать. Это определяете только вы. Ну, в зависимости от ваших сил, вы, конечно, можете либо выступить с открытым протестом, но тогда вам нужно подкрепить свои усилия еще поддержкой других родителей, либо, может быть, просто ее где-то забыть, потерять, не сдать и так далее. Также у нас есть анкета тоже Нижнего Новгорода по изучению медико-социальных причин формирования отклонения здоровья и заболевания детей. Чудовищная анкета, которая была передана детям для того, чтобы они передали родителям, и они ее заполнили бы и вернули в школу. Так вот, в этой анкете совершенно личная семейная информация без всякого покрова обнажается. Предполагаемая цель обследования заявлена авторами. Это определение факторов риска возможных отклонений здоровья ребенка и вхождение в базу данных программы слежения за здоровьем детского населения города. Так вот, программа базы данных для слежения за здоровьем детей, которую вы не заказывали, да, предполагает ваше публичное обнажение перед всеми, кто будет только этой базой владеть. А именно, вы в анкете должны будете указать такой возраст матери в период рождения ребенка, отца, порядковый номер беременности, порядковый номер родов, токсикозы в беременности, инфекционные заболевания, хронические заболевания отца и матери, контакты с вредными веществами и вредные привычки. Принимала ли мать во время беременности алкогольные напитки, курила ли она, принимала лекарства и так далее. Вы знаете, какая была картинка подсмотрена во время передачи этих анкет детям для заполнения родителями. Дети средней школы, это 5-6 класс, обсуждали эту анкету и говорили между собой: а твоя мать курила, когда была беременная, а твоя, а она пила, а она пила. Это тоже экспансия, это тоже внедрение на нашу территорию, это тоже уничтожение авторитета родителей, уничтожение иерархии отношений, потому что не могут дети обсуждать поведение родителей с точки зрения вредоносности, целесообразности и прочего. И я думаю, что вы со мной согласитесь, что такие вещи допускать нельзя. Мы с вами продолжим наш разговор о тех опасностях для семьи, которые существуют в настоящее время, в следующих передачах. А сейчас вас всех призываю не опускать руки, пользоваться той информацией, которую вы получаете в нашей передаче, для того, чтобы защищать своих детей, защищать свою семью и сохранять ее во что бы то ни стало. А еще мы предлагаем вам присоединиться к молитве по соглашению, которую читают те люди в нашей стране, которые не безразличны, что будет со всеми нами завтра. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
В эфире радио «Радонеж».
Православная книга России. В эфире совместный информационно-аналитический проект «Радио Радонеж» и интернет-портала правкнига.ру.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Радио Радонеж». Передача «Православная книга России». Это совместный проект радиостанции «Радонеж» и портала «Православная книга России». Мы сегодня встречаем в нашей уютной гостиной двух замечательных моих друзей, с которыми уже много лет знакомы и которые очень многим из вас известны больше по их продукции, потому что они выпускают. Это представители и руководство замечательного, прекрасного издательства «Лепта». У нас в гостях Алексей Степанович Головин, генеральный директор этого издательства.
Добрый вечер.
И Ольга Евгеньевна Голосова, главный редактор издательства «Лепта».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
У нас больше знают авторов, которые выходили в издательствах, меньше обращают внимание на имена издателей. А на самом деле это очень интересные и необычные люди, каждого из которых есть много своих собственных мыслей и есть чем поделиться. Вот я и пригласил в нашу студию сегодня этих замечательных людей для того, чтобы вы хоть немножечко представляли себе тех, кто выпускает эти книги, кто доводит эти книги до ваших книжных полок. И начнем, наверное, с Алексея Степановича.
Издательство было создано в 1999 году. Оно является в секторе православной книги одним из ведущих. За эти годы было выпущено многие сотни наименований православной литературы. Я хочу подчеркнуть, что издательство занимается исключительно книгами христианской тематики, выпускает книги христианской тематики только лишь. Более 500 наименований.
А суммарный тираж какой-то не подсчитывали?
Не 1 миллион. Из наиболее успешных проектов, то, с чего мы почти с этого только мы начали, это были книги Юлии Николаевны Вознесенской. Так уж сложилась жизнь, что где-то на второй год существования издательства нам посчастливилось познакомиться и начать работать с этой замечательной писательницей. Интересные были проекты с Еленой Чудиновой, прежде всего «Мечеть Парижской Богоматери». Книга вышла в нашем издательстве в августе 2005 года, была представлена на международной московской книжной выставке «Ярмарки» в сентябре того же года. И буквально в сентябре 2005-го начались французские события, если вы помните, эмигрантские погромы в пригородах Парижа.
Благодаря этому, собственно говоря, книжка стала популярна не только у нас, но и во Франции. Она была переведена энтузиастами на французский язык совершенно безвозмездно. Вскоре она была издана. Про Елену был снят фильм во Франции, BBC заключила с ней контракт, снимала кино, и книга получила достаточно большой резонанс в Западной Европе именно в связи с тем, что она оказалась максимально правдивой и реалистичной книгой о Западе, которая вышла на Западе, но была написана русским человеком.
Ну, это уже международная слава. Может быть, есть еще какие-то проекты, которые точно так же стали популярны и известны на Западе?
Ну, известна, безусловно, Юлия Николаевна Вознесенская. То есть, конечно, у нее книги переведены на 5 или на 6 языков. В основном это языки наших братьев-славян. Готовится сейчас перевод на английский язык. И шли переговоры о переводе на французский язык.
Ну, пожелаем удачи, чтобы все-таки у вас получилось стать таким уже и международным православным издательством.
Ну, знаю Юлию Николаевну, она, вынуждена выехав за границу в 80-м году, все ее книги, как раз написанные на русском языке, были переведены сразу же за иностранные, принесли ей славу как иностранная писательница. Их читали на других языках. И так получилось, что скорее иностранная слава пришла в Россию вместе с ней, потому что на Западе она всегда была более известна, чем в России, вот до тех пор, пока не начали мы ее публиковать. Теперь просто в связи с тем, что она изменила тематику своей литературы тогда, это были книги, посвященные проблемам женщин в России, проблемам борьбы с властью, связанной с правами человека, а теперь это книги христианские и православные, а эта тематика, скажем так, не столь популярна на Западе, как различные правовые проблемы, особенно в то время. Да? И, конечно, вызывает на самом деле радость, что именно христианские книги обращают на себя внимание людей за границей, потому что это редкость. Это редкость и чудо, потому что книги, которые приходят туда, на Запад, на русском языке, читаются англичанами, французами, славянами на русском языке же, и потом по их инициативе переводится на иностранный язык. Это означает, что культурная роль России на самом деле, как, скажем так, вестника определенных культурных идей, или, если говорить о христианстве, наверное, благой вести, она по-прежнему остается за Россией. Как это не, возможно, печально или, наоборот, радостно для нас, печально для них, но оказывается, что тот самый миф о России, который так любит себя разоблачать, о том, что она является хранительницей православия, этот миф почему-то до сих пор жив и, оказывается, приносит свои плоды. Может быть, это не такой уже миф, хотя об этом сейчас очень любят говорить определенные круги, но практика подтверждает, что свет по-прежнему идет с востока. Что на самом деле для нас, конечно, приятно, потому что действительно исторически сложилось так, что наша страна осталась, несмотря на 70 лет страшнейших гонений, единственной страной, где Христос был сохранен в сердцах людей. Причем, несмотря на те самые страшные события и вот это вот намеренное искоренение Христа в сердцах людей. И наша страна в итоге сияет Западу. Хотя на Западе, казалось бы, были все условия для того, чтобы их церковь здравствовала и процветала, что для этого только не делалось. И Ватиканом, и протестантскими определенными кругами. Но выяснилось, что тот путь ко Христу, который они избрали, оказался достаточно, может быть, упрощен. И именно это сыграло свою пагубную роль и повлияло на то, что теперь там религия ислам, например, набирает силу. Потому что нельзя все упрощать до бесконечности. То есть мне кажется, что, несмотря на то, что издательство «Лепта» всегда за собой оставляло миссионерские цели, ставило перед собой миссионерские задачи, издательство «Лепта» никогда не ставило перед собой цели упростить религию. Потому что цель нашего издательства не в том, чтобы как можно больше людей прочитало о Христе. Мне кажется, что мета-цель, глобальная цель нашего издательства в том, что как можно больше людей встретилось бы со Христом. А как вы понимаете, в этом есть небольшая разница. Одно дело услышать, и семя падает на каменистую почву или при дороге. Другое дело, когда мы получаем семя, упавшее в благодатную почву, и которое приносит свои плоды. И в связи с этим, наверное, меня сейчас, может быть, даже печалит та ситуация на книжном рынке складывающаяся, когда идет именно упрощение понимания христианской веры. То есть не то, чтобы идет ее проповедь, благая весть, потому что мы знаем, что Господь заповедовал нам давать отчет в своей вере словами апостола Павла, и Господь заповедовал нам нести эту веру людям, благовестите всем народам, как сказано в Евангелии. Но это благовестие зачастую тоже превращается в бизнес. То есть не секрет, что книги – это такой же товар, как и каждый другой товар. И если книга определенной тематики пользуется спросом, безусловно, она будет печататься, и тема эта будет развиваться. И возникает вопрос именно о, скажем так, не о морали и нравственности, а вопрос о степени духовности тех людей, которые пишут. В первую очередь пишут книги, потому что писатель ответственен за то, что он написал. И, конечно же, издатели, которые эти книги издают. И мне бы хотелось бы, чтобы люди, безусловно, как можно больше читали бы христианской литературы, узнавали бы о таких сейчас непопулярных, а может быть, даже где-то и забытых вещах, как любовь, милосердие, доброта к ближним. Но мне бы не хотелось бы, чтобы вера во Христа превращалась в магию. Чтобы нательные крестики, святая вода, иконы, елей, брошюры, и почитание икон превращались в средства, отдельные от Христа. Это как «Исходи к Матронушке, она поможет тебе с жильем в Москве». Да? То есть, конечно, Матронушка поможет, как и поможет любой, наверное, другой святой, насколько его сподобит Господь помочь. Но ведь приход к Богу, он не для того, чтобы решить квартирный вопрос, потому что это всегда достаточно прагматично, и потом это очень страшно ударяет по самим людям. Это та проблема ушельцев, которую мы сейчас видим. В 90-е были пришельцы, сейчас мы видим страшную волну отката разочарованных людей, которые пришли в церковь решить свои внутренние проблемы, используя для этого Христа. Это нельзя делать.
Ну, здесь вы очень много даже вопросов сразу затронули. Вы знаете, часто бывая за границей, в командировке, по делам, действительно вот могу подтвердить, что страшную картину можно наблюдать в Западной Европе, когда стоят храмы с большими плакатами на стенах, сдается в аренду или продается вообще, причем за небольшие совсем деньги. Это древние, красивые храмы, некоторые 15-16 века. Но они закрыты не потому, что пришли вот коммунисты, большевики, как у нас было это в 17-м году, и со своей идеологией, и приказали закрыть эти храмы. Они закрыты именно потому, что люди перестали туда ходить. Им не нужен Христос больше. И в этом отношении Россия, которая сейчас, вот мы видим, как преображается на наших глазах, открываются сотни храмов, десятки монастырей, издаются тысячи наименований книжек. Действительно, мы наблюдаем на самый настоящий ренессанс, духовное возрождение. И это не может не радовать. И есть темы, которые вы очень точно подметили, отметили. Это очень важные вопросы, потому что мы действительно вместе с этим ренессансом, ведь враг рода человеческого не дремлет, и еще нам подсовывает еще одно такое лукавое пожелание. А давайте-ка вот больше в коммерцию идем. Но тут я хочу чуть-чуть маленькую только ремарочку еще дополнить, сказать. Вот вы знаете, сейчас проходил Российский книжный союз, на котором присутствовал представитель правительства Владимир Владимирович Путин. И во время встречи с издателями и с писателями был задан ему вопрос, почему, собственно говоря, вот его можно часто увидеть на коне, с амфорами в руках, еще с какими-то предметами, но вот ни разу его никто не видел с книжкой в руках. Или на открытии книжного магазина, которые закрываются, повсеместно закрываются по всей стране. На что Владимир Владимирович ответил, что его часто просят производители молока сняться со стакана молока, а производители мяса с куском мяса. Вот до тех пор, пока мы не изменим свое отношение к книге и не будем воспринимать ее только как исключительно товар, только как предмет торга, вот до тех пор у нас и будет наша отрасль в некотором загоне, запустении находиться. Но все-таки о хорошем. Вы, наверное, один из лучших, если не лучший, главный редактор среди всех православных издательств. По крайней мере, поверьте, я вас только так и называю для себя.
Благодарю за комплимент.
Потому что у издательства «Лепка», конечно, прекраснейший портфель издательский и очень много интереснейших людей. И издательство «Лепка» открыло для православного, всего православного книжного сообщества, для всех любителей православной книги, очень много имен. И это все сделано именно благодаря трудам и усердию Ольги Евгеньевны. Вот скажите, пожалуйста, Ольга Евгеньевна, какой критерий отбора? Как вы принимаете решение, какого автора все-таки издавать, а какому автору отказать?
Знаете, одним из самых главных критериев, безусловно, является литературное мастерство автора. Каким бы автор ни был замечательным человеком или даже, может быть, даже близким мне знакомым, но если автор не владеет основами своего ремесла, если он не может стилистически ясно излагать свои мысли, то, конечно, такая книга издана быть не может, потому что это дурная вещь просто. Она дурно сделана, и читатели это рано или поздно раскусят и останутся в обиде не только на писателя, но и на издательство. Во-вторых, конечно, это вера и внутреннее убеждение писателя, потому что я не подсчитываю, сколько раз в тексте автор там упомянул там слово «таинство» там, или «бог», или еще какие-то слова, но я всегда оцениваю, скажем так, ту веру в Бога человека, которую имеет человек, и как она отражается в тексте. Это всегда сделать, на самом деле, достаточно просто. Если ты заражаешься верой от этой книжки, значит, это писал верующий человек. Если книга производит впечатление мертвое, схоластическое, то есть просто вот где эксплуатируется тема христианства, ради каких-то целей автор, то я не хочу издавать такие книги, потому что я считаю, что это душевредно. И, конечно, критерием является занимательность, потому что есть очень много полезных книг, например, вот двухтомная догматическая богословие митрополита Макария, которую я перечитываю просто, наверное, раз в неделю, дабы помнить о том, что чем нужно помнить. Но я понимаю, что это твердая пища, и не все люди в состоянии ее осилить, просто потому что не все люди получили высшее гуманитарное образование, и не все знакомы, например, с правилами синтаксиса и орфографии XIX века. И поэтому, конечно, я предпочту эту книгу, например, отца Петра Мещеринова, который написал вот у нас «Жизнь в церкви», например, это «Основа православного мировоззрения», где он на языке высоколитературном и стилистически грамотном говорит с читателем в то же время его языком, языком современности, подчеркивая те проблемы, которые близки и которые болят для наших современников. То есть это будет критерий актуальности. Видите, сколько уже критериев я назвала. И, конечно, критерием является достоверность. То есть, как это ни странно звучит по отношению к художественной литературе, но и в художественной литературе действует критерий достоверности. Это означает, что если герой вышел из точки А в точку Б, он не может внезапно оказаться в пункте Г и негром в конце. Да? То есть, сюжет тоже подчиняется своей внутренней логике, как и наша жизнь. То есть, книга должна быть жизненно достоверна. Читатель должен в ней найти что-то, что отражает действительность, которая окружает. Даже если эта книга будет написана про первых христиан. И, конечно, не последнюю роль играет критерий эстетический. То есть, книжка должна быть красивой. Вот, например, Набоков, печально знаменитый, которого сейчас все склоняют в связи с темой педофилии, писал очень красивые книжки и очень стилистически верные. Именно поэтому эти книги остались в веках. Но остальные критерии были достаточно ужасны. Мне бы хотелось бы, искренне хотелось бы, когда я читаю современные православные книги, чтобы они были эстетически прекрасны. Потому что, если писатель видит красоту и умеет ей поделиться с ближними, то у ближних открываются глаза на эту красоту. И уже никто никогда не высыпет мусор посереди поляны рядом с рекой, да? Потому что все увидят мир и его пощадят. И мне кажется, что одна из важнейших функций православной книги – это, конечно, любовь к миру. Не к тому миру, от которого нас предупреждал Христос, а к миру как к Божьему творению. Это любовь к Божьей твари. Книга должна учить красоте, добру и милосердию. И, конечно, самое важное, что должно звучать в любой книге по православию, будь это книга по, не знаю, медицине или по догматике, или по психологии, это радость. Мы должны исполнить завет Христа, завет апостола Павла и завет преподобного Серафима. Мы должны радоваться. И если в книге есть радость о Боге, то, поверьте, эта книга окажется целебным бальзамом для очень многих людей. А это важно.
Вы слушаете программу «Православная книга России». В этой программе вы сможете ознакомиться с новинками православной литературы, встретиться с известными писателями, издателями, публицистами, представителями экспертного сообщества, а также примите непосредственное участие в обсуждении наиболее злободневных проблем современного православного книгоиздания. Ведущий радиопередачи, председатель редакционного совета прав книги, член правления Ассоциации книгоиздателей России и Российского книжного союза, член издательского совета Русской Православной Церкви Георгий Михайлович Гупола.
Очень точно подметили сейчас, потому что в нашей студии лежат книжки издательства «Лепта», и они очень, поверьте, очень радостные. Вот очень жалко, что радиостанция не имеет еще и телекартинки. Видеть их и держать в руках – одно удовольствие. Это очень светлые, радостные, веселые книги. Это книги, явно написанные и изданные людьми неравнодушными. Я вижу еще на столе несколько книжек из серии, которую вы назвали «Живой журнал. Новый формат».
Рождение этой серии было удивительно. Я один раз в жизни завела «Живой журнал», потому что все заводили, и просуществовала у меня ровно 2 месяца. Потом я поняла, что у меня нет на него душевных сил, и его закрыла. Но за эти 2 месяца у меня образовалось такое количество прекрасных знакомых, среди которых оказалось очень много писателей. И когда я читала их произведения в «Живом журнале», у меня не было дома интернета, я живу за городом, и мне приходилось читать на работе. Я подумала, что как жаль, что люди, которые, ну, не все же имеют интернет, что люди не получают таких прекрасных произведений, которые существуют в живом журнале. В чем отличие этого формата? В том, что люди чаще всего пишут искренне, пишут в жанре эссе или каких-то коротких рассказов. То есть это обязательно какое-то, скажем так, запечатленное впечатление или мнение, или какая-то короткая история. И эти истории оказываются очень близки и жизненны, потому что люди их чаще всего не пишут для печати, даже не пишут для того, чтобы прославиться. Люди пишут для того, чтобы поделиться своим видением мира, своей радостью о Боге, своей верой, своей болью. И я подумала, что почему бы не сделать такую книгу, почему бы не рискнуть. И, собственно говоря, все авторы, которые представлены у меня в этой серии, вот последний у меня здесь вышел протоиерей Андрей Ткачев, я думаю, все мы хорошо его знаем по другим книжкам, издававшимся и в других издательствах. И выходили здесь, даже Юлия Николаевна выходила, потому что она писала, боролась с суицидом, есть сайт «Победишь.ру». Ну вот, например, Ирина Поплавская, кинорежиссер, которая сняла фильм «Левша», «Именем Христа» называется книга, она рассказывает о пожилом человеке, который поверил в Бога. И это так называемая «Повесть в письмах». То есть каждое письмо представляет какой-то духовный опыт человека, который перед смертью на старости лет встретил Бога. И нечаянная радость Вознесенскую, утолимая печаль Вознесенской. И эти книги, они на самом деле оказались очень популярны. Ко мне очень много приходит в редакцию отзывов людей, где люди благодарят именно вот за такой формат книги. Потому что это то, что можно прочесть, ну, в метро. У многих людей, особенно у работающих людей, нет сейчас времени читать дома, например, мы знаем все. А это тот формат, который позволяет в максимально сжатой форме изложить какой-то оптимальный объем информации, скажем так. В то же время эта информация очень ярко эмоционально окрашена. Значит, она будет доступна и понятна людям. И, наверное, это способ проповеди, новой проповеди. То есть самый новый способ, новой проповеди, а все ищут, о котором все разговаривают. И мне бы на самом деле хотелось, что в море интернета, чтобы люди умели находить вот такие вот жемчужины и общаться, потому что на самом деле я знаю много инвалидов, много людей с ограниченными возможностями, которые благодаря этому формату получили возможность жить и работать. Не просто даже общаться, а находить какие-то новые возможности в своей жизни. И мне кажется, было бы хорошо, если бы, например, Русская Православная Церковь проявила бы в этом смысле инициативу и организовала бы, может быть, какую-то покровительственную помощь или помогла бы собраться людям, которые этим занимаются. Потому что, на самом деле, наш патриарх Кирилл очень много говорит о новых формах проповеди и формах социальной деятельности. Мне кажется, это такое непаханное поле, где церковь может приложить свои усилия, потому что где церкви искать инвалидов, да? То есть мы же не можем ходить по домам, как свидетели Иеговы, стучаться и говорить, у вас тут есть инвалиды. Но есть интернет-сообщества, которые организованы верующими людьми. Например, «Милосердие», да, то есть там «Победишь.ру», тот же самый сайт, которые через интернет добывают этих людей, вылавливают их, как ловцы человека. И если бы церковь как-то помогала, речь идет даже не о материальной помощи, а скорее о какой-то информационной, о каком-то благословении пасторском на эту деятельность. Потому что это очень важно. Я была на нескольких встречах с сайта «Победишь.ру», где встречались люди с ограниченными возможностями, и люди, которые благодаря этому сайту спаслись и не покончили жизнь самоубийством. На самом деле это производит огромное впечатление, и ты только тогда понимаешь, что действительно слово человеческое весит очень много. И если слово можно убить, то слово можно возродить. И, собственно говоря, вот история создания вот этой вот серии.
А много вышло книжек в этой серии?
Около 12.
И вы собираетесь продолжать?
Да, сейчас готовится новая книга, пока не могу озвучить автора, к сожалению. Но, может быть, даже озвучу, потому что ведутся переговоры, например, с протоиереем Дмитрием Свердловым. Это у него очень большой блог ЖЖ, и очень много там статей и очерков, и посвященных детям. Мы можем знать его по публикациям в Фоме и на сайте «Правмир». И вот сейчас мы хотели бы издать, например, его книгу, потому что накопилось, на мой взгляд, уже вполне достаточно для книги.
Мы будем с нетерпением ждать выхода этой книжки в свет. А где можно приобрести ваши книги? Вообще, это сейчас такая достаточно большая проблема, наверное, которую стоит, может быть, даже и коснуться слегка хотя бы в нашей передаче. В Москве, понятно, есть несколько крупных больших книжных магазинов. А в регионах уже дело обстоит не так радужно и прекрасно. Где ваши книжки можно приобрести?
Наши книги представлены в большинстве православных издательств, в большинстве магазинов, которые распространяют православную литературу. И в Москве, и в Петербурге, и в других городах. Все книги издательства представлены в интернет-магазине «Остров книг», во многих интернет-магазинах, в том числе и светских. Также у нас уже на протяжении 8 лет работает служба «Книгопочты». Выпускается единственный в России специализированный каталог «Православная книга почты». Выходит он ежеквартально и распространяется бесплатно.
Так, подписаться на него можно, соответственно, на сайте «Остров книг» или на сайте издательства «Лептокнига». Просто прислать заявку, и будет выслан каталог. Просто в этих письмах люди очень часто делятся своими радостями и горестями и с благодарностью вспоминают те книги, которые им помогли. Очень много приходит писем из тюрем. Писем от людей, которые впервые встретились с православием, просто потому, что там как-то случайно у кого-то взяли почитать этот каталог. Как это не покажется нам удивительно в пределах МКАД, в Москве, но где-то далеко, где тоже есть наша страна, люди имеют крайне скудную информацию о православии, потому что по телевидению очень сложно что-либо узнать о православии, также очень сложно узнать по радио, потому что мы знаем, что существует только одна христианская передача, это «Радонеж», и, к сожалению, нет других передач, специализирующихся на православии, и поэтому так получается, что этот каталог для многих является единственным источником информации вообще о православной литературе. И я очень рада, что в этот каталог входят не только книжки издательства «Лепта», а книги как раз всех издательств православных,
большинства издательств,
и новинки, которые там выпускаются.
Вот я как раз хотел особо это отметить и подчеркнуть, что те люди, которые захотят приобрести этот, получить этот каталог, они смогут найти не только книжки, все книги издательства «Лепта» представлены в этом каталоге, но кроме этого они смогут найти еще очень много других книжек, смогут выбрать себе то, что необходимо, то, что ищут. Но вот все-таки, как вы считаете, что нужно нам делать для того, чтобы хоть как-то увеличить количество и продаваемой литературы, распространить большее количество книжек? Ведь это беда, самая большая настоящая беда сейчас нашей страны. 145 миллионов населения. Да, у нас, конечно, тиражи в православных издательствах значительно выше, чем в светских издательствах. Для тех, кто не знает, средний тираж сейчас союзного уровня в светском издательстве, это значит, что книга будет распространяться на всей территории Советского Союза, бывшего Советского Союза, этот средний тираж сейчас составляет 2500 экземпляров.
Да, это так.
Это катастрофа, конечно. Причем, более того, эти же книги распространяются и в Европе, и в США, и в Израиле, и на всю вот эту огромнейшую территорию 2500. Вот средний тираж в издательстве «Лепта», наверное, 1010?
Нет, 1007.
7 тысяч. Ну, скажем так, стартовые это опять 7 тысяч. Если книжка популярна, то тиражи могут быть дальше уже в зависимости от того, насколько популярна.
Видите, насколько больше людей интересуются православной книгой. Но с другой стороны, если представить себе масштабы нашей страны, все-таки 145 миллионов населения, это действительно капелюшечка. Маленькая
радует только, что не мы одни, и не все тиражи, скажем так, во всех издательствах одинаковые. То есть не то, что все издавали одного Пушкина. Да? Хочу это подчеркнуть особо. Ассортимент православной литературы гораздо шире, чем ассортимент светской книги. Потому что только около 12 основных тем существует в православии, которые обслуживает православная книга. Тогда как если мы исключим отраслевую книгу, то есть там по медицине, по компьютерам и все прочее, то, по сути, у светских издательств останется три темы. Это оккультизм, художественная литература и кулинария.
Но, тем не менее, есть и печальная сторона вопроса, потому что сейчас в очень многих храмах, вместо того, чтобы сделать хорошую библиотеку и сделать хорошую какую-то книжную полку, где могут люди приобрести новинки книжных издательств, вместо книжек на этих полках стоят польские ангелки, какие-то сувениры безобразного совершенно вида, никакого отношения имеющие ни к православной традиции, ни к культуре нашей. И все меньше и меньше мы можем найти хороший, настоящий православных книжек. Вот что нужно сделать, на ваш взгляд, для того, чтобы переломить эту ситуацию? Чтобы все-таки книга вернулась в храм, и чтобы она стала настоящим помощником священника, настоятеля, духовника в деле его проповеди, в деле миссии?
Знаете, мне кажется, что, во-первых, нужно воспитать в людях, соответственно, родителям в детях, а начальникам учебных заведений в студентах, такая благая мечта, уважение к книге. Потому что мы все знаем, что книга, как книга, получила широкое распространение и популярность как хранилище информации. Да? Других хранилищ информации просто не существовало. В связи с открытием компьютеров появились новые способы хранения и распространения информации. Это сжатая информация на дисках, да, и интернет, как такой большой-большой шкаф, куда все можно пихать. И, конечно, сейчас высокообразованные батюшки чаще всего предпочитают черпать информацию в интернете. Это удобнее. При этом, несколько забывая о не всегда столь мобильной пастве, которая по-прежнему желает слышать пасторское слово в храме. Кстати, патриарх Кирилл тоже на это указывал, о том, что пастыри все-таки не должны забывать о долге проповеди. Здесь, наверное, тоже нужна какая-то роль священноначалия, которая бы сделала бы книгу популярной, потому что это в его власти. Потому что священноначалие может вменить священникам иметь в церковной лавке определенный набор книг. Это должны быть обязательно катехизические книги, то есть те книги, которые помогают человеку разобраться в таинствах и в вере православной церкви. Это обязательно должны быть Евангелие, Библия и молитвословы, конечно. Это должна быть литература православная для детей. И, конечно, на мой взгляд, это должна быть аудиопродукция, связанная, конечно, со церковными службами, церковными проповедями, церковной музыкой. Просто потому, что нельзя недооценивать ту роль, которая это играет в жизни людей. Человек не может каждый день ходить в храм, по многим причинам, если он мирянин. Есть люди, которые живут, у меня, например, есть знакомые, которые живут в таких местах, где до ближайшего храма, например, 20 километров. И если этому человеку за 50 лет, и он не имеет личного транспорта, то чаще всего он выбирается в храм по большим праздникам, прилагая к этому какие-то усилия, договариваясь с соседями и все прочее. Да? И от таких людей я очень часто слышу благодарности именно за те аудиокассеты, которые я им, например, дарю. С теми же самыми, со службы литургии, с канонами Великого Поста и прочее. И мне кажется, что священноначалие должно обратить на это внимание. Потому что храм – это дом Божий. Где в этом нет ничего зазорного, если в доме Божьем будут иметься в наличии Слово Божие. Я понимаю некоторое подозрение по поводу, скажем так, художественной литературы, еще какое-то. Это, мне кажется, нужно оставлять на усмотрение настоятеля храма, и это его право. Но есть вещи, которые, говорю, это связанные с непосредственным словом церкви, словом пастыря, с церковным искусством, это икона и церковное пение, которое должно быть представлено обязательно, потому что это средство миссионерства. И если в наше время люди получают информацию не только при помощи книги, значит, церковь должна давать людям информацию не только в форме книги, потому что в этом ничего антихристианского, антиканонического нет. С таким же успехом книга тоже была когда-то новой, потому что до книги был свиток. Да? То есть евреи могли бы сказать христианам, что книга – это плохо, это вообще из Рима пришло, да? В виде кодекса, а мы вот свитками пользуемся, на палки наматываем, да? То есть, чтобы вот мы не уподоблялись, мне кажется, нужно вот такие меры принять.
Будем надеяться, что сейчас новый состав издательского совета прислушается к призыву издателей и, наверное, подготовит некое распоряжение, чтобы обратили внимание и правящие архиереи, и благочинные, и сами настоятели на положение дел вот в этой области еще. Или чтобы все-таки какое-то количество, минимальное количество книжек самого разного характера и свойства, но все-таки они должны быть в каждом храме. Если есть возможность сделать хороший книжный магазин, надо делать. Если нет возможности, хотя бы минимум несколько книг должны быть.
Потому что, к сожалению, в наше время это один из немногих путей миссионерства, который оставлен для церкви. Потому что церковь сейчас не имеет своих телеканалов, не имеет своего радио личного, да, не имеет своих массовых органов печати, которые по тиражам могли бы сравниться, например, с тем же журналом «Космополитен». Да? И поэтому, конечно, нужно максимально использовать то, что церковь имеет. Она имеет храм Божий. Это место молитвы, место общения с Богом. И, конечно, каждый человек имеет право унести что-то домой для того, чтобы продолжить это общение. Потому что, я говорю, горе часто бывает от высокого образования. Высокообразованные люди часто забывают о том, что так называемые простые люди, на самом деле это люди, как правило, которые верят сердцем Божьим, они нуждаются в этой пище, потому что им ее неоткуда взять. Потому что в телевизоре идут сериалы, потому что в газетах пишут отнюдь не благочестивые вещи. И для них единственным средством информации остается вот эта вот тоненькая или толстенькая книжечка, которую они принесли. Огромное свидетельство этому вот те письма из тюрем, которые мы получаем. Те пишут, я прочел там книжку Вознесенской, и я понял. Или мне в руки попал молитвослов, и я впервые узнал. Понимаете, то есть нельзя недооценивать. Дух Святой дышит где хочет, и мы не можем перекрывать Духу Святому пути его дыхания рассуждая о том, что пускай книжки покупают в книжных магазинах. Где книжный магазин вы найдете за 300 километров от МКАД? Я тут ездила по региону, у меня так получилось. Это страшно. Например, в городе Белгород один книжный магазин. В Брянске два книжные лавки, которые забиты продукцией СТ «Эксмо». Да? Там даже нет просто культурной книги, которая напечатана издательствами, которые специализируются на культурной и умной книге, понимаете? И, то есть, и если мы еще отрежем людям возможность получать книги в храме, то мы просто выкинем людей вот в эту в масс-медиа, на которые все так жалуются.
В кафедральном соборе Воронежа большой город, 1 000 000 жителей, 15 книжек. Рядышком в большом светском книжном магазине порядка 100 наименований православной литературы, но находятся они в огромных размеров отделе, который называется «Эзотерика,
да.
Мистика, религия». Вот именно в этой последовательности. И там среди тысяч других наименований вот люди могут...
Какие многие священники,
да, многие священники приходят специально туда, чтобы купить какие-то православные книжки. Ну что ж, дорогие друзья, очень радостно было вас увидеть в этой студии. Ну а наши радиослушатели могут теперь представить себе немножечко издательство «Лепта» изнутри. Нас часто обвиняют издатели православной литературы, что мы какие-то коммерсанты. Вот вы теперь можете себе представить, какие мы коммерсанты.
Все очень плохие, скажем честно.
Что волнует, по-настоящему волнует, это чувствуется, это видно по даже нашей передаче. Вы можете просто понять и увидеть, что в действительности волнует сердца издателей сейчас в России. И вот когда встречаешь таких людей, у которых действительно болит сердце, болит душа, люди переживают и хотят, по-настоящему хотят, чтобы Россия была настоящей, большой, православной, дружной и сильной семьей. Такие люди помогают вообще жить, и в том числе вот мне, как тоже слушателю этой передачи.
Ну, вам как издателю.
Да, мне, конечно, это очень было приятно с вами встретиться, пообщаться, поговорить. Всего вам доброго, всех благ. Приходите еще.
Спасибо. И я, конечно, хочу сказать радиослушателям, что если бы не было вас, то наша деятельность была бы бессмысленна. Спасибо вам за то, что вы есть, и за то, что вы еще любите книгу. Это очень важно.
Ну, это имеется в виду радиостанция «Радонеж».
Да, да.
Спасибо, всего доброго.
Вы слушали программу «Православная книга России». Совместный информационно-аналитический проект «Радио Радонеж» и интернет-портала «Правкнига.ру».Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» осуществляет в Москве круглосуточное вещание на волне УКВ 72-92 МГц. Оригинальная 4-часовая программа и прямой эфир выходят, как обычно, с 20 до 24 часов по московскому времени. Затем программа повторяется. Слушайте оригинальную программу с 20 до полуночи, а остальное время – повтор предыдущих часов.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.